сегодняшней программе мы продолжаем освещать самые разные вопросы, которые пришли отцу Сергию Белькову после выхода наших передач. Мы надеемся, что его советы помогут вам разобраться в себе и в тех ситуациях, которые вас волнуют. Что посоветуете, батюшка?
Здравствуйте, батюшка. А мы с вами давайте перейдем к вопросам, которые вам прислали телезрители.
Ну, вопросов, как всегда, поступает очень много, и я хотел бы ответить хотя бы на некоторые из них, насколько позволяет формат нашей программы. Вот такой вопрос. Вы говорите, что обязательно надо ходить на церковные службы, особенно в воскресенье. Но я работаю всю неделю и в субботу тоже. Поэтому в воскресенье мне хочется подольше поспать, да и вообще отдохнуть. Как мне быть? Ну, это не я говорю, а говорит Слово Божие. Все 6 дней делай и твори все дела свои, день же 7-й Господу Богу твоему. Вот, предположим, человек живет благочестиво, не совершает никаких поступков. И вот тут случилось так, может быть, что он, ну, не знаю, совершил дорожно-транспортное происшествие, и которое квалифицирует как преступление. И уже человек говорят, что он преступник, он нарушил весь закон. Хотя он нарушил одну статью закона, и не может быть не самую важную такую. Так и в данном случае, в духовной жизни, если мы с вами нарушаем эту статью, простите, не статью, а вот эту заповедь, и не ходим в храм, то мы нарушаем весь закон. Поэтому каждому человеку есть и службы ранние, и службы поздние. Я по собственному опыту скажу, у меня примерно был такой же график, но мы с детьми, с женой приходили на раннюю службу, к 7 часам отстоим службу, возвращаемся к 9 часам домой, и уже можно и позавтракать, отдохнуть, поспать, и целый день человека впереди. Вот еще вопрос о церковных службах. Я довольно регулярно посещаю службу в церкви, но до сих пор мало понимаю, что произносят священники. Значит, обязательно нужно изучать церковнославянский язык, чтобы понять смысл каждой службы. Но если вы ходите давно в храм, то, в общем-то, странно, наверное, что вы не понимаете то, что произносят священники, потому что, собственно говоря, в богослужениях используется где-то около 30, максимум 40 слов, которые непонятны сегодня современному человеку. Все остальные слова не совершенно понятны. И если обратить вот это внимание, не нужно даже учить церковнославянский язык, обратить внимание вот на эти слова, значит, то тогда можно свободно понимать о том, о чем говорят или произносят священнослужители. Что касается, если вы хотите поглубже изучить богослужение, например, псалтырь не всегда понятно, то если вы в жизни желаете достичь какого-то успеха, вы учите иностранный язык, или, допустим, на работе вас хотят сократить, вы не владеете компьютером, вы сядете и будете изучать его для того, чтобы быть успешным в работе. Вот так же и в жизни духовной. Если хотите быть успешными, конечно, надо посмотреть некоторые слова, чтобы вы их понимали. И
тем более сейчас, по-моему, при храмах существуют школы для взрослых воскресных, где они могут, имеют возможность церковнославянский язык изучать.
Давно существуют, много разных пособий, и проблемы совершенно никакой нет для того, чтобы изучить. И в любом случае мы понимаем, потому что мы сегодня говорим, что церковнославянский язык, вообще-то это древнеславянский язык, на нем говорили наши предки. Если мы не понимаем, может быть, отдельное слово, мы все равно в контексте понимаем, о чем идет речь.
Потому что бессмысленно тоже стоять на службе, наверное, нет как бы никакого резона.
Ну, если вот человек задает вопрос, непонятно, конечно, сколько ему лет, может быть, человек действительно малограмотный или старый, пожилой человек, ему сложно чему-то новому учиться, поэтому нам советуют духовные отцы читать Иисусову молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную или грешного», и таким образом молиться во время богослужения. Ну и молодой человек настаивает на интимных отношениях. Если я ему откажу, боюсь, что он меня бросит. Я вообще, девчонки давно смеются, я чувствую себя белой вороной. Как мне быть? И как поговорить с моим парнем, как объяснить ему, что я хочу дождаться свадьбы? Ну, по-моему, сегодня белой вороной стать для кого не существует проблема. Народ, наоборот, к этому стремится. Иначе как объяснить различные фантастические прически, допустим, пирсинг, там, татуировки, одежду различную, которую металл люди на себя цепляют. То есть люди пытаются быть, кстати, белой вороной, как-то выделиться из общей массы таким оригинальным, в кавычках, способом зачастую. Ну, если вернуться к сути вопроса. Господь не случайно запечатал чрево женщины. И нарушение этой печати до брака является тяжелейшим грехом, блудом. И благодать Господня, конечно, отходит от такого человека. Что касается ваших взаимоотношений с парнем, то нужно понять, он любит вас всю целиком, или он желает только иметь близость с вами. И совершенно не обязательно, что после этого он вас будет уважать и на вас женится. А как вы будете потом объяснять своему мужу вот, о том падении, которое с вами произошло? Поэтому в данной ситуации нужно твердо придерживаться Слова Божия и сохранять свое девство до брака. И если он вас действительно любит, он этого дождется, и вы будете мужем и женой, и он всегда будет уважать до старости. А если же вы нарушите, то и он вас может упрекать, и впоследствии будет о том, что вы уже вот так вот до брака нарушили свое девство. И, ну, с другой стороны, это касается ведь не только девушек, и парень должен держать себя, сохранять свое девство до брака.
Ну, знаете, к сожалению, сейчас практически никто не придерживается вот таких принципов. Как молодежь все-таки попытаться настроить на такие отношения? Вот церковь что-то для этого может предпринять? Или это исключительно роль родителей, роль школы?
Ну, церковь и предпринимает. Вот теми же и проповедью, и теми же заповедями, о которых мы сегодня говорим. В данной ситуации, конечно, и семья, традиции семейные, уклад семейной жизни и должен способствовать. И, безусловно, проблемам сексуального просвещения в школах нужно дать запрет. Потому что это только развращает. Род человеческий никогда не прекращался. И культуры сексуальных отношений, а в своё дело прививая интерес, акцентируя внимание на этом, это только развращает человека и погубляет его еще до брака. Нравственного человека. Почему в записках о покаянии нельзя писать некрещенных? У меня погиб сын, я пошла в церковь. Хотела как-то помолиться за него, спросила у священника, какую записку лучше подать. Он меня отругал, что я не окрестила сына и запретил упоминать его в записках. Да, я виновата, что не окрестила сына. Но разве Господь не всех принимает, а только крещенных? Я как-то уже говорил в прошлой передаче, что церковь есть сообщество верующих, объединенных единой целью к спасению, единым учением. А человек неверующий не является членом церкви, и поэтому церковь не может за него молиться, к сожалению, потому что каждое слово, которое церковь произносит о усопших, о том, что со святыми не упокоятся, о том, что человек любил Господа, и поэтому церковь просит ему упокоения, будет ложью. А церковь не есть столб утверждения лжи, а столб утверждения истины. Но это не значит, что молиться за вашего усопшего сына, погибшего сына нельзя. Конечно, вы виноваты. Вы не уберегли, я не в том смысле, что это ваша вина, но ну, вот от обстоятельств сын ваш погиб. Но в ваших возможностях было уберечь его душу, покрестив его в детстве, например, или там в отрочестве. Вы можете молиться за него дома, за своего сына. Вы можете подавать духовную милость за него. Это свечечки, допустим, книжечки, какие-то иконочки дарить другим людям. И так и Господь будет вменять вот это вот вашу милостыню вашему сыну и определит ему уже участь, ну, судя по его делам. Так что дома молиться можете, в церкви молиться не принято. И священник, те претензии, которые к вам высказал, они фактически, конечно, он был прав. И вам необходимо покаяться в том, что вы не крестили сына, дабы и самой не подпасть вот к такому осуждению. Если есть возможность, кто-то еще членом семьи является некрещенным, то надо постараться, конечно, исправить эту ситуацию.
То есть даже нельзя в церкви молиться родителям? Бывают ведь ситуации, когда ребенка просто не успели окрестить младенцем, он умер сразу.
Бывает. Но в церкви молиться нельзя. Но это не значит, что Господь разберется с каждым конкретным случаем. Не надо, ведь, понимаете, Бога нельзя сравнивать с человеком. Он знает каждую конкретную ситуацию. И в каждой конкретной ситуации он будет поступать конкретным образом. Наша семья всегда на Пасху ходила на кладбище, чтобы помянуть родных. Но недавно мне сказали, что не только в Пасху, но даже в первую неделю после нее нельзя поминать умерших родных. Почему? Ведь и мама моя, и бабушка так делали. Носили на могилку яйца, куски кулича. Разве это неправильно? Согласно церковному уставу, Пасхой для усопших является Радоница, которая день поминовения и припасхального такого христосования с усопшими обычно в понедельник после Светлой Седмицы или во вторник, где какая традиция сложилась. А то, что ваша бабушка и мама и вы ходили на кладбище, такая традиция сложилась в основном в советское время, потому что храмов не было, а душа человеческая тосковала по Христу и по кресту. И поэтому люди, даже, может быть, сами того не понимая, подсознательно приходили на кладбище в пасхальный день, потому что можно было открыто прийти на кладбище, не преследовались люди со стороны органов. Хотя, с другой стороны, мы знаем, что и до революции тоже люди иногда приходили на Пасху на кладбище, оставляли там яйца крашеные, поэтому если это сложилась такая традиция в вашей семье, вы придете по Христу со своими усопшими, я никто вас не осудит.
Спасибо, батюшка. Еще раз Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Пишите батюшке по его личному электронному адресу белков@sapyorna.ru.